В прошлой беседе мы начали с вами разговор о человеке. Разбирали человека эзотерического, думая, что мы усвоили, что современный человек является существом переходным, некой формой переходной от человека ментального к человеку, превышающему ментальность, супраментальному человеку. И кризисная ситуация, возникшая в современном человечестве, действительно кризисная ситуация, когда мы будем говорить о человеке, станет понятным. Во всех сферах своей деятельности человек находится в таких кризисных условиях. Так вот, кризисная ситуация, возникшая в современном человечестве, есть результат психического несовершенства всех его представителей. Именно несовершенство высшего плана, психического плана. Психологический человек крайне несовершенен. Ну, не надо далеко ходить за этим, просто за собой понаблюдать, либо понаблюдать вокруг. Это человек всего боящийся, вечно страдающийся, сомневающийся во всем, постоянно ноющий. Он зажат в рамки несвободы. И все это мешает ему эволюционно развиваться. Мы с вами разобрали тела человека, которым он пользуется на физическом плане сознания. Мы говорили о физическом теле, о ментальном теле, о витальном теле, как об инструментах божественного, именно инструментов. Физическое тело является, по сути, таким хорошо отлаженным, стереотипно действующим биологическим роботом. Множественные наработанные стереотипы поведения, привычки телесные реализуются нашим телом с завидным постоянством, машинально буквально. Наше тело обладает физическим умом, который формирует вот, в результате вот этих накоплений стереотипных этих привычек физическое эго человека. Витальное тело человека является телом жизненной энергии. Там проявляются основные витальные наши импульсы. Это желание, эти симпатии, это антипатия, двойственность. Постоянно требуется витальному получать удовольствие какие-то. Оно двойственно во всех своих проявлениях, делит мир на белое и черное, на нравится, не нравится, на хорошо, на плохо. Вот. И витальное тело доставляет человеку не только удовольствие, но в большей мере массу хлопот, массу беспокойств, массу разочарований. И насколько мы получили удовольствие, настолько мы должны, так сказать, вернуть должок витальному в форме неудовлетворенности или каких-то разочарований. Множество витальных привычек и стереотипов, которые также фиксируются в памяти, и формируют витальное эго человека. Это тоже, так сказать, стереотипный набор витальных привычек. Стереотипный набор привычек, которые фиксируется в памяти и определяют поведение в нашей витальной сфере. Наше ментальное тело тесно связано с памятью, тесно связано с работой памяти, поскольку оно оперирует мыслями, оперирует понятиями. И в процессе жизни человек нарабатывает огромное множество стереотипов, ментальных стереотипов, которые также формирует ментальный эго человека, который хранится в памяти. Ментальные симпатии, антипатии, предпочтения формируют штампованное, по сути, механистическое отношение человека к окружающему миру, к окружающей реальности. Одним нравится одно, другим может нравиться совершенно противоположное. Одни видят мир таким, а другие его видят совершенно иным, абсолютно противоположным. И так по всем направлениям человеческой деятельности, чем человек ни занимался, всегда возникает между разными людьми, имеющими разные, так сказать, сформированные в разной степени ментальное эго и витальное эго, видит мир действительно иллюзорным. Иллюзорным всегда видит мир через призму ума, через призму эмоций. То есть, по сути, такое штампованное отношение к миру, и мир это воспринимается нереальным, в большинстве сегодняшних людей, в общем-то, оно укоренено достаточно прочно. Плюс к этому, каждое из наших тел физическое, ментальное, витальное, пытаются нам навязать свое. Витальное навязывает одно, физическое тело другое, ментальное третье. То есть постоянно в нашем активном уме, куда всплывают все эти импульсы, импульсы, где воспринимается вот наш, нашими органами чувств внешний мир, в активном уме постоянно идет полемика. Постоянно идет полемика, постоянно, так сказать, работает ум, сменяют эмоции друг друга. Отсюда все наши беды и неурядицы, поскольку нет спокойствия ума, нет спокойствия витального, и все, что происходит вот в активном уме, это суть отражения всех наших, так сказать, несовершенств. Если нет хозяина в существе, в человеческом, то значит нет и порядка. Это закон, потому что без хозяина каждое из тел, каждое из наших существ вот, пытается проявить себя, проявить так, чтобы подавить остальные тела, то есть ищет возможность завладеть положением. Правда, мы думаем, у нас такое есть заблуждение, которое большую часть, так сказать, человечества, в общем-то, не способно заметить, что мы хозяином являемся, что вот наша воля, наше «я», мы называем это собою, является хозяином, хозяином судьбы, хозяином ситуации, хозяином положения. Но это очень глубокое заблуждение, на самом деле все далеко не так. То, что мы называем нашим «я» или интегральным «эго», человеческим, это всего лишь, повторяю, набор штампов поведения, привычек, стереотипов наших эгоистических тел, которые мы с вами рассматривали, и все они хранятся в памяти мозга. Вот эти стереотипы поведения, штампы поведения нарабатываются в течение жизни, зависят от многих факторов, от воспитания, безусловно, от образования, от круга общения, от условий жизни, от таких индивидуальных симпатий, антипатий, от выбранной профессии. Вот, ну и так далее. То есть много факторов способно оказать влияние на формирование нашего интегрального эго. Если иные условия существования будут в иных условиях, значит, и иное будет человеческое «я». А потому отождествлять себя с этим набором эгоистическим штампованным привычек, ну, это абсолютно неправомерно. Ибо наша истинная сущность – это то, что неизменно, что не зависит от приходящих факторов, что накопило фундаментальный эволюционный опыт. Истинное «я» нам еще предстоит открыть. Но о том, что оно представляет собой, мы несколько позже поговорим. Да, в прошлый раз мы, по-моему, с вами, я не помню, говорили ли мы о чакрах, говорили ли о центрах энергетических в нашем организме, вот когда рассматривали эзотерическое строение тела, ну, по-моему, мы не говорили, но я напомню вам, ну, все, наверное, знаете, что есть у нас энергетические центры на тонком плане, над макушкой головы центр в середине, вот, в районе лба, да, проецируется, центр горловой, сердечный, пупочный и три центра ниже. Это энергетические центры, вот, которые на тонком плане осуществляет вот такую, так сказать, энергетическую работу, энергетическую связь между нашими органами и системами и вот, тем, что мы называем, ну, энергиями внешними. Да? Но связь между этими центрами, каждый центр связан со своим планом сознания, ментальный, витальный и физический центр, несколько витальных центров, они связаны по горизонтали с соответствующими планами сознания, и в нашем существе они развиты далеко не гармонично, далеко не пропорционально. У кого-то превалирует один центр, у кого-то 2-3, у кого-то, в общем-то, центры, которые превалируют в их сознании, в активном, расположены выше уровня пупка, у кого-то ниже, да, и это в сильной степени определяет и характер человека, определяет его индивидуальные эгоистические склонности. Есть такие у нас центры, вот, не будем их называть не по-русски, там, будем говорить 1, 2, 3, 4, 5, в каком порядке хотите, снизу вверх или сверху вниз, не надо голову забивать лишним, вот. Важно понимать, что в каком центре происходит. за что он отвечает. Каждый центр курирует, тот, который проецируется в нашем теле, еще работу органов соматических и систем, которые находятся вот в поле его действия, на тонком плане. Сейчас мы поговорим с вами о функционировании человеческого сознания, попытаемся с вами разобраться в том, что представляет собой человек как думающее животное, как определил человек Шри Аурабинда, ибо это действительно обладание животным телом, мы им обладаем явно, и оно оказывает на нас влияние, оно, так сказать, животное тело, безусловно, приближает нас во многом к миру животному, но мы уже и не совсем животные, безусловно, ибо признаки, так сказать, вот, индивидуальности, которые на более высших планах сознания определяются, в человеке, безусловно, есть. Мы с вами уже говорили, когда говорили о способах работы или методах работы на пути сознательной духовной эволюции, говорили о том, что первое, что мы должны с вами сделать, начиная работать на этом пути, значит, начать наблюдение за работой собственного ума, за работой собственного сознания. И для этого, безусловно, никуда не надо ходить, никуда не надо ездить, для этого требуется просто некая тишина и наша с вами наблюдательность. Никаких особых методик никаких особых не требуется. И если мы не поймем, что в нашем сознании, что именно вызывает в нашем сознании мучительные трения, разного рода противоречия неразрешимые, в кавычках, вот, что нам не дает возможность кардинально измениться, что нам мешает стать другими, то мы никогда не сделаем правильных шагов на пути сознательной духовной эволюции. То есть надо понять, что нам мешает изменяться. Но мы говорили с вами, что наблюдать за работой ума надо где-то пока в тишине, сядь, закрой глаза и внимательно смотри на то, что творится в уме. Но опять-таки некоторые говорят, что это сложно сделать, но на самом деле это сделать не так сложно, просто надо быть внимательным и терпеливым. То есть разделить себя, вот, выделить себе наблюдающую часть и ту часть, в которой вот эти все процессы, так сказать, умственные процессы восприятия, процессы оценки, процесс появления мысли происходят. Вот. Я думаю, что при соответствующей, так сказать, практике, при соответствующем терпении все это можно достаточно просто наблюдать. То есть просто надо смотреть, что происходит в нашем активном уме. Смотреть, как в тишине рождается мысль, которую мы с вами не зовем, почему-то она сама к нам приходит, как мы ее способны очень быстро отождествить с собой, вроде бы она нам важна, как эта мысль выражается в словах или в каких-то эмоциях, как она пытается обратить у нас на себя внимание, и как, добившись своего, если мы на нее обращаем внимание, как она вступает с вами в диалог, и, получив соответствующую подпитку, немножко вас измотав или сильно измотав, она куда-то уходит. Наблюдая за работой ума, мы делаем вывод, что постоянно наш ум загружен мыслями, одна мысль приходит, другая, третья, то есть постоянно вот, циркулируют мысли, которые от нас получают активную подпитку, и, безусловно, ни секунды простоя в нашем уме, так и в активном уме, так и не наблюдается. Таким образом, мы с вами убеждаемся в тотальной механистичности собственного сознания. Работает какая-то механическая машина по перемалыванию мысли. И вот эта беспрестанная трескотня ума является главным препятствием для проникновения, естественного проникновения, буквально самотеком в наше сознание, в наше тело, нисходящей эволюционной энергии. Понятно, что в этом направлении надо что-то предпринимать, нельзя более терпеть вот эту подобную вакханалию мыслей, и мы, в общем-то, имеем методы и практики, которые позволяют нам коренным образом изменить работу ума, хоть какие-то промежутки между мыслями в нашем сознании начинают появляться, и в процессе, так сказать, вот практики активной медитации, о которой мы с вами говорили, устанавливается первичный контакт поначалу, такой струйный, легкими струями или каплями этой нисходящей энергии в нас поступает, а потом и такой рабочий постоянный контакт именно с этой силой и с этой энергией. и практики активной медитации, практики медитации для ленивых, практика медитации на звук, если вы уже открыли этот поток и слышите его звук, все эти практики дают возможность запускать процесс подсонного нисхождения этой энергии, нисходящей в наше тело через макушку головы. Вот, она протаривает эту силу руслица для постоянного течения. И именно эта энергия способна творить и будет творить в вас чудеса. Даже если вы спите, открыли перед сном вот этот поток, перед засыпанием, эволюционная работа у вас идет. Это полезно, в общем-то, для всех. Для всех. Во всех отношениях это замечательно. Но вернемся к работе ума. Беспрестанно работает, и ум облекает в мысли все, что видит, все, что слышит, все, что обоняет, все, что осязает, все от глобальных событий, мирового масштаба до ничего не значащих мелочей. До всего уму есть дело. Все это входит в наше сознание через органы чувств, непременно проходит через ментальную призму, все это как-то оценивается и как-то откладывается в память. Ум беспрестанно занимается этой работой, оценочной работой, сравнительной работой. Мы уже не понимаем, что эта работа происходит, но тем не менее, если мы внимательно будем смотреть за происходящим в уме, то увидим обязательно сравнение, обязательно оценка, обязательно какой-то ярлык вешается на все события, на все, что происходит в нас, вне нас, неважно какого масштаба это событие. По-иному воспринимать окружающий мир мы не можем. Вроде бы не можем. А потому чистота и тонкость восприятия, вот такая тонкость действительно восприятия реального мира, она нарушается, утрачивается, по сути. Человек никогда не видит мир таким, каков он есть. Процесс восприятия вмешивается не только ум, вмешиваются наши эмоции, а потому наша жизнь превращается в некую безжизненную схему. То есть мы не видим мир в спокойном состоянии собственном. Лишь просто наблюдение без вмешательства мысли, без эмоций способно открыть нам реальный мир без искажений каких-либо, и передать его аромат. Вот такое состояние, действительно, если промоделировать, вот так мы воспринимаем мир, ну, на самом деле это, наверное, состояние, когда ты остаешься один на один с природой, один на один, без каких-либо свидетелей, и, вдохнув полной грудью, глядишь на этот мир окружающий, абсолютно чистым взглядом глядишь, видишь все, так сказать, до мелочей, и любое, даже восторженное отношение к увиденному способно украсть у вас вот чистоту восприятия. Вы начинаете восторгаться, добавляете эмоции, и в этих эмоциях, в общем-то, тонет чистота, тонет аромат вот восприятия реальности. Мир иллюзорен, безусловно, иллюзорен. На Востоке говорят о том, что мир иллюзорен. Так иллюзорен он, прежде всего, по причине того, что мы видим его сквозь призму эго нашего, сквозь призму ментального и витального эго. То есть это то, что мешает нам реально, вибрационно, на уровне тонких вибраций, видеть мир таким, как он есть. Наблюдая за работой ума, мы с вами способны открыть и тотальную механистичность поведения человеческого. Мы уже говорили о том, что человек большей частью действует как биологический робот, большей частью он действует стереотипно, согласно наработанным привычкам поведения. Это беда человека, ибо действуя как робот, он выпадает из реального времени, выпадает из реальности, отпадает от Бога, следовательно, он не эволюционирует, следовательно, он не меняется. И распознать это стоит большого труда. Как так, как ты выпадаешь из реального времени? Но коли это осознанно, коли это становится ясным человеку, становится ясно, что надо делать, чтобы избавиться от механистического поведения своего, то тогда упрощается значительно работа на пути сознательной духовной эволюции. Несколько позже мы с вами об этом поговорим. Что же представляет собой интегральное человеческое эго? Интегральное человеческое эго – это то, что составляет человеческую личность, как говорят психологи. Это причудливый конгломерат хранящихся в памяти привычек и стереотипов физического, ментального и витального нашего эго. И эти эго, эти эгоистические тела вечно спорят друг с другом, постоянно у них идет внутренняя полемика, борьба. И мы с вами не в состоянии разобраться до тех пор, пока не начнем сознательную работу на пути эволюционном, мы с вами не в состоянии разобраться, какой импульс откуда исходит. Например, физическое тело может кричать, что оно замерзло, ему холодно, ёжится, витальное будет настаивать на том, чтобы вот мороженое надо купить, потому что это вкусно. Да? А ментальное предостерегает, естественно, грипп, там можно простудиться, там воспаление легких получится. Вот так в нашем организме, я говорю, на элементарном уровне, еще есть масса надуманных человеческих проблем, которые именно надуманы, поскольку возникают в результате вот таких коллизий, внутренних противоречий, которые между эгоистическими нашими телами возникают. Соответственно, вы можете это все проверить. И в конце концов, какое-то тело, какая-то сущность наша вот, эгоистическая настаивает на своем, и вот, происходит то, что происходит. То есть нет интегрального видения ситуации. Оно невозможно. Невозможно. Вот в том состоянии, в каком сегодняшний человек находится. Итак, по любому поводу напряженность, борьба до тех пор, пока не появится в нашем существе хозяин, пока не родится наша истинная сущность, пока не родится психическое существо, вот такие, так сказать, процессы будут повторяться. То, что психологи обычно называют личностью, представляет собой всего-навсего стандартный индивидуальный набор стереотипов и привычек, который удерживается вместе и создает видимость стабильности человеческого я. Видимость стабильности. Но стабильности там никакой нет, поскольку все время какие-то флюктуации, да, в результате вот этих конфликтов наших эгоистических тел возникает. Это видимость стабильности. Об истинной стабильности до тех пор, пока мы не открыли свои истинные сущности, речь быть просто не может. Но когда говорят эго, хорошо это или плохо эго, обычно как-то вот по этому поводу, естественно, разделяется мнение. Обычно об эго отзывается нелестно, что эго – это плохо, это некая обособленность, что человек эгоистичен, вот пора бы ему заботиться и о других людях, да. Но если оно возникло, если возникло это эго все-таки в процессе эволюции, то учитывая абсолютную целесообразность того, что происходит, абсолютная целесообразность, вот, то, что происходит в эволюционном процессе, то оно выполняет или выполняло какую-то необходимую функцию, то, что было необходимо в процессе эволюции. Действительно, эго возникло и нарабатывалось в инфантильном человеческом стадии на ранних стадиях эволюционного развития, на нисходящей дуге эволюции, как некий временный орган. Надо помнить, что это временный орган, способный проявить индивидуальность. То есть из серой массы стали выделяться некие индивидуальности. Вот. И эго, эго человеческое на период земного воплощения конкретного становится центром становления развивающегося сознания индивида. То есть там накапливается посредством, так сказать, проявления эго вовне, накапливается эволюционный опыт, который окладывается в память психического существа. Вот когда мы будем о нем говорить, то поймем, о чем идет речь. С наработкой витального и ментального опыта формируется интегральное эго. Это временный индивидуальный центр человека, но человек, несведущий, не понимающий ни глубинных вот основ своего существования, он принимает свое эго, он принимает временный индивидуальный центр за свое подлинное «я». И в силу неведения противопоставляет себя всем остальным индивидам. Вот, он думает, что вот это я, это главное, это моя суть, и все то, что заложено в моем эго, так как я воспринимаю мир, это абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Вот. И, естественно, любое эго является, так сказать, противопоставляет себя всем остальным эгоистическим индивидам. А следовательно, всему сущему, то есть, по сути, и божественно оно себя противопоставляет, поскольку это вот маленький божок, который состоялся, который родился, вот, который не понимает, что за его существованием, вот, за его вот той индивидуальностью, за его временным «я» находится более властная, главная сила, которая, в общем-то, и ведет его вот, по жизни вот, в эволюционном процессе. Так эго становится, безусловно, центром Вселенной. При достижении индивидом соответствующего уровня развития эго, вот есть, так сказать, определенный уровень развития, эго развивается, выполняя позитивную функцию в стадной эволюции для того, чтобы дать возможность исподволь поспудно развиваться нашей истинной сущности, и при достижении соответствующего уровня развития эго становится серьезным препятствием на пути эволюционного прогресса. То есть эго, выполнив свою позитивную функцию, уже становится серьезным препятствием и не позволяет человеку совершить качественный скачок, качественный эволюционный скачок. И в конце концов, этот временный инструмент духа должен быть трансформирован и должен быть заменен высшим водительством, то есть должен быть открыт тот орган, который, безусловно, является хозяином. Как закономерно возникло эго, так же закономерно оно должно и исчезнуть. То есть закономерно было и закономерно должно теперь исчезнуть. Это не хорошо, не плохо эго. То есть надо понимать, что эго – это не хорошо и не плохо. Был период, когда оно закономерно выполняло свои функции, и с какого-то момента у отдельных индивидов, готовых совершить качественный эволюционный скачок, эго становится серьезнейшим препятствием на пути эволюционного развития. То есть эго есть, есть оно, но оно не навсегда. Эго необходимо для выявления индивидуальности, но оно же является в дальнейшем тормозом для эволюционного развития. Вот это мы с вами должны хорошо уяснить. Наше ментальное эго в своей высшей форме – это интеллектуальное проявление человека. Да, ментальное эго в высшем проявлении – это интеллектуальное проявление человека. И именно вот это эгоистическое наше существо на интеллектуальном уровне, ментальное, что позволяет человеку задать вопрос о его предназначении, о смысле жизни, и не только позволяет этот ответ задать, но и получить на него, найти на него правильный ответ. Чтобы превзойти эгоистическую форму существования, необходимо осознать этот факт прежде всего. Если мы осознаем этот факт, осознаем, так сказать, что мы отпали, отделились от целого, от главного, и осознав этот факт, мы должны стать на путь сознательной духовной эволюции, который даст нам возможность действительно в индивидуальном уже порядке, не в ходе стадной эволюции, вот, перейти на следующую эволюционную ступень. Наивно полагать, что сегодняшний человек, замурованный в кокон эго, плотный кокон эго, способен меняться или способен эволюционировать. Сейчас, ну, стоять на месте, ну, просто невозможно. Что такое стоять на месте? Это значит деградировать. Если не идти эволюционным путем, то идет стремительная в наше время растяжка по полюсам, то человек, стоящий на месте, не выполняющий необходимую эволюционную работу, сознательную эволюционную работу, он просто деградирует. И сейчас это особенно очевидно обнажается, вот в больших масштабах это становится видно. Вот. Коренная ошибка теперешнего человечества в целом кроется в том, что под эволюционным развитием понимается некое накопление такое знаний во всех областях, умение использовать эти знания в каких-то утилитарных целях, расширение знаний и наполнение кладовой нашей памяти – это не что иное, как расширение ментального эго человека и человечества в целом. То есть расширяется ментальное эго, а это не имеет к эволюции никакого абсолютно отношения. Напротив, это раздувает эгоистическую структуру. Эго – это временный инструмент духа. А гипертрофированный инструмент, если он, так сказать, уже перестал выполнять позитивную функцию, гипертрофированный инструмент, безусловно, нарушает доселе бывшую гармонию, гармонию целого, и подлежит трансформации. Должен быть открыт обязательно тот орган в человеческом существе, который дает возможность всем инструментам, виталу, менталу и физическому телу функционировать в правильном русле, без каких-то деформаций, без каких-либо изъянов. И этим органом является наше психическое существо или божественная душа. Вот. Это частицы, безусловно, создателя, безусловно, так сказать, высшего сознания или частицы божественного в человеке. Она у нас присутствует. Что же стоит за нашим эго, что же стоит за нашей эгоистической сущностью? каждом человеке, в каждом человеческом существе, правильнее будет говорить, имеется индивидуальная эволюционирующая часть, которая, ну, часто называют душою, Правда, многие под словом «душа» понимают еще проявление высшего витального. Говорит, у меня душа поет, душа там стонет, душа страдает. Надо сказать, что страдать может только витальная сущность, вот душа страдать не может. У души, так сказать, свои отношения с миром. Так вот, Шри Аурабинда предложил, и, на мой взгляд, это действительно целесообразно и дает четкое понимание того, что есть наша индивидуальная сущность, он предложил назвать наше подлинное «я» не душою, а психическим существом, что более точно отражает его истинное преображение, истинное его предназначение в нас. Так вот, что же собой представляет психическое существо или подлинное «я» человека, что же представляет собой то, что мы должны с вами открыть в себе, следуя под пути сознательной духовной эволюции. Но в психическом существе есть стабильная, неизменяемая часть божественного присутствия в человеке, вот некая неизменяемая часть, искра, что ли, Божия, которая лежит в основе психического существа и поддерживает всю человеческую природу, вот поддерживает само существование. Не будь вот этого центра божественного, то человеческое существо, оно просто не могло бы быть сведено воедино. Это было бы что-то, так сказать, аморфное. Но поскольку аморфности у нас нет, значит, есть некая частица абсолютного света, которая связует все инструменты духа в нашем существе, и мы функционируем как эти единицы. Так вот, это божественное, эту основу, эту искру Божию можно назвать центральным существом. Вот Шри Аурабинда говорил о центральном существе, кто-то называет еще и монадой. Это и есть искра Божия в человеке, своеобразная амбразура божественного света. Вот такая амбразура света божественного. У центрального существа нет ни прошлого, нет ни будущего, и у него даже настоящего нет, поскольку это вот такая капелька истина, капелька божественного света, вот, оно, по сути, во все времена способно присутствовать и несет в себе эта частичка, как в капле из божественного океана, все качества божественного, все его возможности, то есть, по сути, в нас, в самом основании, в глубинном, вот эта частица Бога присутствует, совершенно чистого Бога, вот абсолютно незамутненного ничем. То есть это то, что пришло из вечности, что содержит в себе все. Но без эволюционного опыта, без опыта эволюции, без божественной игры, в которую эта центральная частичка вступает, вот как монада вступает в эту божественную игру, которую мы называем эволюцией, вот без эволюционного опыта центральное существо инфантильно, оно никакое. Вот буддисты хотят они стать никакими, ищут там где-то вот наверху вот это никакое. Это никакое и в нас есть, но не случайно человек опущен на землю, не случайно он вовлечен в эволюционный процесс, поскольку Бог действительно играет с собой в прятки, хочет получать удовольствие, наслаждение, как хотите, от этой игры. Бог в нас хочет получать, да, не будем говорить сейчас о Боге, вот о каком-то, так сказать, всеобъемлющем, об этом океане божественном. Так вот, без эволюционного опыта это просто, ну, нечто, который не имеет тела, и там, в общем-то, и ничего нет, вот, если нет эволюционного опыта. Лишь вступив в божественную игру, в эволюционный процесс, центральное существо обретает тело, и тогда рождается в результате опыта вот, разного рода взаимодействия с миром на уровне витальном, на уровне ментальном, на уровне физическом, рождается психическое существо, которое вбирает в себя, имеет это психическое существо в центре, вот эту вот божественную монаду, вбирает в себя эволюционный опыт, и есть оно, это существо психическое индивидуальное, уже индивидуальный опыт человеческий, там, ну, записывается, там фиксируется, он есть. То есть рождается психическое существо в результате приобретения эволюционного опыта. Оно не инфантильно, оно уже имеет такую, ну, божественную индивидуальность в этой игре. Центральное существо, если о нем говорить, вот эта искра Божия в человеке, это просто тайна, тайна, ну, которая, наверное, нашему уму и не может быть доступна. Возможно, в опыте индивидуальном, эволюционном, когда мы где-то глубоко-глубоко погрузимся в себя, на каком-то этапе мы сумеем осознать, что это, но выразить это словами, ну, наверное, это просто сделать будет невозможно. Так вот, вокруг центрального существа, вокруг этой монады, в процессе нисхождения чистого сознания в материальность, в процессе погружения в материальность, в процессе инволюции своеобразной от божественного в материальное, формируются тонкоматериальные энергетические покровы, которые образуют вместе с монадой вот это психическое существо. И в процессе нисхождения психического существа в материю, уже, так сказать, в материальность вот такую видимую, как человеческое тело, на каждом из планов сознания оно обзаводится своими инструментами, пока оно было на уровне витальном, оно обзавелось витальным тонким телом, когда оно обзавелось ментальным, то там были ментальные своеобразные приобретения, образования, тонкие физические образования, физическое образование, физическое тело. Все это, так сказать, формируется в процессе нисхождения в материальность, в процессе инволюции.